то о чем они говорят? А?
Женщина.
О женщинах. Ну вот, так что можно и о женщинах. По прошлому занятию есть какие-то вопросы? Мы начали вот такую серьезную тему, семья. Я ее вставил в этом разделе, посвященном страстям, потому что именно в семье все наши страсти становятся очевидными. Вот помните, мы с вами на позапрошлом занятии говорили, что у человека от рождения существуют серьезные искажения его природы. И на ну, таком старом, привычном для нас языке, святоотеческом, от которого последнее поколение основательно уже отвыкли, это называется страсти. И выделяют их 8 страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. И начали мы с вами с гордости, как с фундаментальной страсти, основе нашей страстности, гордость. Мнение человека о себе, что он нечто и нечто немаловажное сам по себе. Именно это состояние называется источником всех бед и матерью всех пороков человеческих. Я сейчас так сильно подробно возвращаться к этому не буду. Просто вот напомню вам суть. И как гордость проявляется? Вот вчера у меня как раз на консультации был молодой человек один, с которым мы тоже пытаемся заниматься страстями, выяснять, что это такое. У него невроз навязчивых состояний. И вот он мне говорит: а я не гордый. Я знаю, бывают люди гордые. У нас на работе такие есть гордые, вот некоторые. Гордые, такие самонадеянные, самоуверенные, все. Я, говорит, нет, я не такой. Ну, а как вот узнать, я гордый или нет? Если мы говорим, что это врожденная страсть, нет ни одного человека, кто ухитрился бы родиться без этой страсти. А как узнать, гордый я или нет? А у гордости есть симптомы. Вот скажем, как у воспаления легких, как узнать, что у человека воспаление легких? Кашель, температура, да? Внешне это проявляется так. Одышка, дыхательная недостаточность. И тогда мы можем предположить, что у человека воспаление легких. Делаем рентгеновский снимок, опа, точно, затемнение, там, нижней доли, воспалительный фильтрат. А гордость, как она внешне проявляется? Обидчивость. Вот я обижаюсь. В святоотеческой традиции обидчивость считается признаком воспаленной гордыни. То есть не просто гордости, а воспаленной. То есть это вот до такой степени ненормально для человека обижаться. Обижаться на кого-то или на что-то, на какие-то обстоятельства. Но это такая, ну, что ли, серьезная ошибка нашего такого духовно-нравственного строения. Обидчивость. Зависть. Вот говорит, что зависть – это признак гордости человеческой. Я могу сомневаться в том, что гордость – это плохо, но то, что зависть – это плохо, вряд ли сомнений у меня будет. Потому что когда я завидую, а я завидую, и нет человека, который бы не завидовал. Это просто невозможно. В естественном состоянии. То мне плохо, когда я завидую. Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Чего это я зеленею-то? От хорошей жизни, что ли? Нет. Ну и масса других признаков гордости, которые мы знаем, у нас это все есть. Только мы не знали, что это проявление гордости. Например, моя раздражительность, моя гневливость. Я не могу терпеть человека. Или я вот это я терпеть не могу. Когда вот так делают, я это терпеть не могу. При этом, когда мы говорим, что я чего-то не могу, я терпеть не могу, я не считаю, что это моя слабость. Наоборот, я считаю, что это мое достоинство, то, что я чего-то не могу. Другой может, а я не могу, но я это выставляю как свое достоинство. Терпеть не могу. И мы даже не стесняемся об этом говорить, что какого-то человека я не могу терпеть. Я просто, даже, вот знаешь, ненавижу. Ненавижу. Ненависть. Признак гордости человеческой. Самолюбие. Сластолюбие. Эгоизм. Когда я живу только своими интересами, и остальные люди меня интересуют постольку, поскольку они вписываются в мои интересы. И я могу воспользоваться этими людьми для того, чтобы обеспечить себе свое благополучие. Свой комфорт, чтобы никто мне не мешал. Так вот, чтобы узнать, что я гордый, сейчас женщин нет, мы можем это спокойно обсудить, нужно жениться. Пока не женишься, не узнаешь, кто ты есть. Ты до того, как стал чьим-то мужем, можешь о себе думать все, что угодно, что ты там такой. Интересный человек, порядочный вполне, спокойно уравновешенный, терпеливый, знающий себе цену, вполне такой пригодный для семейной жизни. Вполне. Почему нет? Я нормальный человек. И вот интересная вещь происходит. Вот два таких человека встречаются, он такой гордый, она гордая, они об этом не знают, что они гордые, они считают, что они нормальные люди. И если и гордые, то это нормально же. Я гордый. Вон там некоторые целые народы про себя говорят, маленький, но гордый народ. Я тоже такой маленький, но гордый. И вот когда мы начинаем жить вместе, когда у нас появляется что-то по-настоящему общее, общая жизнь. Потому что когда два человека вступают в брак, то это значит, что они две жизни, каждый свою, соединяют в одну, и оба живут одной жизнью. Уже нет отдельной его жизни или ее жизни. Представляете? Нету. Есть одна общая жизнь. Они ведь этого не знали. А это становится для них реальностью. И вот тогда гордость встает в полный рост. И тогда каждый из них понимает, что он не способен соединить свою жизнь с чьей-то еще жизнью. Это для него невозможно, это превышает его силы. Он может жить только своей жизнью, только своими интересами, больше ничьими. Пока встречались, влюблялись, еще было все как-то более-менее терпимо. У меня не было никаких обязанностей перед ней. Я производил на нее впечатление, потому что я только тщеславился в ее присутствии. Помните, мы говорили, что такое тщеславие? Тоже страсть. Это дочка гордости, родная дочь гордости. Когда то, что я думаю о себе сам, я хочу, чтобы так же думали обо мне другие. И поэтому я стараюсь только производить благоприятное впечатление, чтобы нравиться, чтобы мной восхищались, признавали, хвалили, восторгались иногда при случае. И я создаю вот такую внешнюю фасадную сторону своей жизни, и ею живу навстречу людям. Особенно если я хочу понравиться девушке какой-то. И я настолько вхожу в роль, когда мы с ней встречаемся и влюбляемся, что я из нее выйти не могу. Я уже себя с этой ролью отождествляю. И вот так мы живем до свадьбы. Она свою роль, я свою роль. А когда поженились, вроде как уже все, занавес закрыли, выпендриваться не перед кем и незачем производить впечатление. Главное, мы так долго в течение какого-то времени находимся вместе, что ну, я просто не могу, у меня сил не хватает что-то строить из себя так долго. И хочу я или не хочу, но из меня начинают переть те слабости, которые я прятал за свое тщеславие. И это, как правило, мое себелюбие, моя обидчивость, моя раздражительность, моя гневливость, ненависть даже. Нет более непримиримых врагов на земле, чем бывший муж и жена. Знаете об этом, да? Любому она может простить все, любому человеку, только не бывшему мужу. У мужиков это не так остро и не так долго, но тоже очень интенсивно. Человек испытывает такое ненависть, отторжение, неприязнь к бывшей жене и долго не может простить. Знаете чего? Того, что он или она стали свидетелями моей слабости, моей гордости, моей неспособности терпеть человека и принимать его таким, какой он есть, моей неуравновешенности, моей неспособности владеть собой, отсутствие у меня самообладания. Это я в браке с ней обнаружил, какая я сволочь. И она тоже обнаружила это. Какой я гад. Знаете, вот как у людей, у многих есть желание устранить свидетеля. Вот именно этим продиктовано. Вот такая неприязнь к бывшему супругу. И когда мы в присутствии своих друзей не вспоминаем, мы ее выставляем виновницей того, что с нами в браке произошло, того, что мы в себе обнаружили. Это она виновата. До нее я такой не был. Я думал, что я нормальный, да и до нее-то. Я был нормальный, наверное, до нее. А в ее присутствии со мной что-то случилось. И это все из-за нее. Потому что она такая противная, она стерва, она придирается, она мелочная, она ленивая, бестолковая, ничего не умеет. Руки не из того места растут. Все это из-за нее. И у нее то же самое про мужа. Гордость – это смертельный враг семьи. Семья обречена. Если два эгоиста, два себелюбца, два самодовольных, самонадеянных гордеца не встанут на путь борьбы с этой страстью. Если вообще они не узнают, что у них эта страсть есть и что с ней нужно бороться, тогда что-то страшное может произойти с этой семьей. И не всегда страшное в том смысле, что, знаете, семейные скандалы, драки, поножовщина. У нас, если я, по-моему, говорил вам, да, что у нас в России 80% убийств совершается кухонным ножом. Дом. Кухонный нож – это на кухне. Дом. Не, это не обязательно так. Бывают более отвратительные варианты. когда они поняли, что они друг другу не нужны уже. Ну и все, что мне нужно было, я от нее все взял. Хорошо, что детей не заимели. Слава тебе, Господи. То бы еще дети, это вообще был бы кошмар. А иногда бывает, что и дети появляются. Вот сейчас я консультирую такую женщину. У нее двое детей. Она 13 лет с мужем прожила и выяснила, что все 13 лет он ей изменял. Что он сразу ее поменял на другую, к которой у него был интерес, и из которой у них продолжалось вот то, что было между ними, когда они еще не поженились. То есть там продолжается тщеславие, там вот эти все флирты, заигрывания, там интриги, тра-та-та. И она тоже замужем, та, с которой он изменял своей жене. Все это, знаете, наша такая богема екатеринбургская. Они любят эти все приключения, это их драйв такой испытывать в жизни. Семей нет. Они в семье абсолютно несчастны. Они друг друга ненавидят. Но не острым гневом таким. Этот период уже прошел. Они перестали драться. Они уже не... Она не бросается на него с ногтями, не царапает ему лицо. Он там не бьет ее по морде. Она потом снимает побои, ходит. Ему приходится потом откупаться от полиции. Это все уже позади. Они переходят в такую хроническую фазу такой неприязни друг к другу, знаете, тихого презрения. Они договариваются, иногда даже без слов, просто договариваются, что так вот живем и живем. У них есть какие-то взаимные обязательства, иногда материальные, денежные, там дети общие появились, хозяйство какое-то. Если сейчас разбегаться, это все надо делить, невыгодно. И вот они так живут. Вот в этом лицемерном союзе, сожительстве двух тихо ненавидящих друг друга людей, готовых, иногда даже в воображении своем рисующих, как она ему подсыпает яд в суп, чтобы он сдох, гад. Или он что-нибудь в этом духе. Но они этого не делают, потому что невыгодно. К сожалению, вот таких семей у нас огромное количество в стране. Огромное просто. Ну, а самый, конечно, такой распространенный вариант проявления человеческой гордости взаимной – это разрушение в семье. Все, брак развалился, разбежались. Как, знаете, говорили, да и сейчас тоже говорят, отвечая на вопрос в суде или в ЗАГСе, почему вы разводитесь, не сошлись характерами. Ну, конечно, не сошлись. Две одинаково заряженные частицы сойтись не могут. Они обязательно, два гордеца друг от друга расшибутся и разлетятся в разные стороны. Вот видите, есть огромное внутреннее в нас, в всех, без исключения людях, серьезное препятствие для того, чтобы мы с вами создали нормальную, здоровую семью, в которой мы были бы счастливы. Это называется гордость. Вот христианство это знает 2000 лет. И христиане увидели, что без посторонней внешней силы двум слабым людям счастливыми в семье не стать. Вот этот разрушенный грехом когда-то союз мужчины и женщины, да прилепится жена к мужу и будут двое одна плоть, одними человеческими силами только не восстановить. Нужен тот, кто это изначально создал, нужен Бог. Поэтому в христианстве, во-первых, с детства готовят мальчиков и девочек быть мужем и женой. И никогда мама не скажет своему сыну, ты не торопись жениться, не торопись, ты сначала погуляй. Погуляй, повыбирай себе невесту. Вот, потому что сейчас такие девки пошли, что надо ой-ой-ой, как ухо востро держать. И он, ну раз мама сказала, он и гуляет направо и налево. А потом, когда он в блудной страсти, о которой мы еще с вами будем говорить, истратит остатки своей способности кого-то полюбить, То есть кого-то терпеть, перед кем-то смиряться, принимать таким, какой он есть. Вот это он остатки этого потенциала в блудной страсти уничтожит. Вот тогда он подумает, может жениться уже, что ли. И мама ему скажет уже, когда увидит, что он весь истрепался, как кобель. Она ему, ну хватит уже, давай женись, сколько можно. А ему нечем. Ну, он может, конечно, изобразить жениха на свадьбе. Но мужем быть ему нечем. Он все истратил. А ему никто не рассказывал, что надо это хранить. Что это нужно беречь для кого-то. Для какой-то одной. Чтобы это все досталось одному человеку. Весь мой мужской потенциал во всех отношениях. И в духовном, и в душевном, и в телесном смысле. Должен принадлежать одной. Одной особе женского пола. Женщине, которая станет моей женой, которую я буду любить, жалеть, потому что мы только в браке обнаруживаем, что человека можно только жалеть. А по-русски жалеть и любить – это одно и то же. Жалеть можно только того, кому я нужен, кто во мне нуждается. Любить можно только того, кто во мне нуждается, кому я могу чем-то послужить. Поэтому любовь, когда человек счастлив, а не когда он влюбленный в кого-то, строит из себя нечто. Нет, когда он служит кому-то. Это не чувство. Это не гормоны мужские и половые. Этого уже нет ничего. Это такое устойчивое духовное состояние человека, когда человек с радостью, забывая про себя, посвящает свою жизнь другому человеку. Нужно, чтобы было что посвятить. Нужно что-то, чем я могу этому человеку послужить, чем я могу с ним поделиться. Да. Да-да. Ну вот. А этому нужно учиться. И своих детей, вот вы когда будете создавать свои семьи, вам в своих семьях нужно будет это знать. И своих сыновей, дочерей, если вы хотите, чтобы они были счастливы, учить тому, чтобы они готовились быть мужем и женой. А этому сейчас никто не учит. Никто. Вот вы все закончили школу, так ведь? Все проходили, наверное, химию. У кого-нибудь есть специальность химик? Нету? Вот если сейчас провести контрольную по химии, какую оценку примерно все получат? Среднюю?
3, 2.
Я думаю, что 2 будет средняя оценка. Потому что если нормальную, то, такую, ну, знаете, там за 10 или за 11 класс контрольную работу по химии сейчас здесь устроить, ну, я не знаю, вряд ли кто-то сможет хотя бы одно задание выполнить удовлетворительно. Вряд ли. Слишком много времени прошло. Забыли. А химию проходят все. Химиками становятся единицы, но химию изучают все. А вот мужьями и женами становятся все, но никого не учат быть мужем и женой. И они не то что забыли, они и не знали никогда, что это такое. Они думали, что это, ну, это обычное дело, что там, Господи, вон как отец у меня, он муж своей жены, моей матери. Ну и все, вот как отец, ну, видимо, так и я должен. Где еще срисовать? Ну, там брат старший женился. Вот я смотрю, что у него в семье происходит. Иногда так думаю, ничего, неужели и я так же буду? Господи, Боже мой. А как делать-то, чтобы было нормально? Зачем тогда люди женятся? Если вот они потом так живут, тогда зачем они женятся? Чего в этом хорошего? И многие ведь отказываются от того, чтобы создавать семью заранее. Вот при опросе, который был проведен в 2013 году в российских школах, выпускники школ, оказалось, что 15% не хотят создавать семью. Это же, слушайте, это очень сильно. То есть это очень страшно. У нас и так-то семьи не держатся, даже из тех, кто собирается их создавать. А тут 15% даже не собираются их создавать. В Европе 45% не хотят создавать семью. А что делать, если не создавать семью, то что делать-то? То что, ну, я отказываюсь быть мужчиной? Или я отказываюсь быть женщиной? Я буду таким бесполым существом жить, вот просто заниматься своей профессией, самореализовываться, самоутверждаться. Буду ездить в отпуск, просто любоваться природой, живописью. Сам, может, займусь каким-нибудь творчеством. Куда мы денемся от того, что мы мужчины и женщины? Никуда. Тогда что мы будем делать? Мы будем предаваться блудной страсти. Мы будем ее культивировать. Мы будем растрачивать остатки своих душевных сил на удовлетворение своих сексуальных потребностей. Просто. И лицо противоположного пола не будет для нас женой. Нет, не будет. Она будет объектом для удовлетворения наших сексуальных потребностей. Все, больше ничего не надо. Максимум, что мы можем вот так вот сымитировать семью. В этом что-то есть, когда вот живем вместе. Договорились, давай жить вместе. Ну, я тебе нравлюсь, да, и ты мне нравишься, давай вместе жить. Походили, договорились. И назвали это таким не очень режущим слух выражением «гражданский брак». И зажили вместе, и живут. И иногда даже родители вполне согласны с этим. Когда парень приводит какую-то девку домой и говорит, это вот Дуся, она будет у нас жить. Мама, ой, надо же, уже парень-то вырос у меня. Ну ладно, пошла им там комнату приготовила. Вот ваша комната, будете здесь жить. А у них нет намерения быть мужем и женой. Они не собирались создавать семью. Они просто, чтобы не тратить время там на всякие ухаживания там, какие-то где-то кого-то снимать, приводить неизвестно кого, что там. Тут как-то вроде проверенный человек, и все, и голова не болит. И главное, еще живой, можно о чем-то поговорить. Какие-то общие интересы могут быть, в кино сходить там. Пока не надоест. Если вот только начнет что-нибудь там свое, навязывать мне что-то, какие-то интересы свои, что-то предъявлять мне, вот тогда я... Да такие, как она, навалом.
Здрасте.
И вот это сейчас становится вот таким суррогатом семьи. Когда я не собираюсь быть мужем. Я не собираюсь быть отцом ее детей. Я не собираюсь брать на себя ответственность ни за нее, ни за детей. Я живу сам по себе. А она просто вошла в орбиту моей жизни. Ну, тут пока крутится. Пока тут вокруг меня. Временно. Скорее всего, временно. Потому что я так уже чувствую, что долго я ее терпеть не смогу. С ее там всякими закидонами, которые я уже видел. Наверное, разбежимся потом. И все заранее к этому готовы. И мы даже нисколько нас не смущает то, что... Нет какого-то счастливого исхода встречи двух молодых людей, мужчины и женщины. Знаете, как в сказке? Сказки все заканчиваются свадебным пиром. И вот они поженились, и вот пир горой. И я там был на той свадьбе, мед пил, по усам текло, в рот не попало. Это как бы вот такой финал, который подразумевает счастливый конец. Это счастливый конец, когда после всех мытарств, которые были, недоразумений, может быть, там ссор, взаимных прощений, обид, а потом прощений, все-таки нашли в себе мужество стать мужем и женой, и вот тогда они стали счастливы. Так должно быть. Потому что счастлив человек вполне может только в семье, только в браке. Когда в браке он обнаруживает, что он человек нехороший, не она плохая, нет, это я плохой, это я ее терпеть не могу, Это меня раздражает то, как она себя ведет. Она ведь даже не знает, что это меня раздражает. Ей-то нормально, а мне-то плохо. Тогда это не у нее проблема, а у меня. И тогда это мне нужно с собой что-то делать. Это значит, я за свой счет должен решать эту проблему, которая у меня внутри возникла, а не за ее счет. Не ее в кральку загибать и строить. И говорить, слушай, мне вот это не нравится. Вот это мне не нравится. Ты это кончай. Вот если я, если мне будет чем увидеть это в себе, устыдиться этого и захотеть измениться, и понять, что я сам своими силами это в себе изменить не смогу, вот тогда появится реальный шанс вдохнуть в эту семью настоящую жизнь, которой эта семья потом будет жить. Когда люди поймут, что без Бога семью сохранять невозможно. Ее можно создать. Попытаться, сделать попытку создать. Но сохранять во времени сил не хватит. Не хватит. И вот тогда люди обретают веру. Они встречают Бога. Вот сейчас это происходит тоже достаточно часто. Когда люди в семье обнаруживают свои немощи, и оба приходят в церковь. Приступают к таинству брака венчания и потом уже вместе живут по-христиански, друг за друга молясь, молясь о детях, молясь за детей и молясь друг за друга, предоставляя друг другу, друг друга Богу. Как мы на литургии говорим каждое воскресенье, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. То есть сами себя, всех на своих близких. И друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Вот тогда в семье появляется автор, тот, кто ее изначально создал, и кто воссоздает или создает новую семью все время. Он один это может сделать. И вот тогда семья становится чем-то не просто легким, а радостным. Семья не становится каким-то ярмом, такой обузой, и опять это все надоело, сколько можно. А когда в тебе появляются откуда-то силы и желание, и радостное вот состояние, когда ты живешь интересами другого человека, забыв про себя. И тогда ты делаешь это величайшее открытие. Где ты его еще сделаешь, как только в семье? Что жить-то стоит только ради других. Жить для себя – это просто недостойно человеческого звания. Я ведь не животное, которое живет только какими-то инстинктами для самообеспечения, пищевой, половой, инстинкт самосохранения, больше ничего. Нет, во мне есть что-то человеческое, где я могу подняться своей личностью над своей природой и забыть про себя ради другого человека, который мне интереснее меня самого становится. И мы обнаруживаем этот удивительный закон человеческой природы, что с нами самими все самое лучшее происходит тогда, когда мы забываем про себя ради другого человека или ради других людей. А самый простой и удобный и надежный способ вот это все узнать и обрести – это семья. Семья, она для этого. После грехопадения смысл семьи в том, чтобы человек спасался в семье, чтобы он преодолевал в себе страсти, чтобы он увидел себя таким, какой он есть на самом деле, а не то, что он там о себе думал, когда был один, пока не начал жить с кем-то, под одной крышей, спать в одной кровати, сидеть на одном унитазе, за одним столом обедать. Другой человек выявляет во мне мои страсти, мои слабости, мои немощи. И эта семья для меня становится школой, самопознание, я обнаруживаю, что я совсем не такой, каким я себя представлял, и что мне предстоит серьезно работать над собой. И я не боюсь в этом признаться своему супругу, своей супруге, и даже быть благодарным ей за то, что вот она появилась в моей жизни, и я это о себе узнал. Если бы не она, я бы так и жил в каком-то дурацком самодовольстве, сытом, да и думал бы о себе совсем не то, что я есть. Был бы в этом самообмане. Да, семья – это такой, знаете, момент истины, где открываются в нас наши немощи. Но это не повод для отчаяния, наоборот. Это повод для того, чтобы в ком-то утвердиться. Если я слабый, сам не могу, то значит мне нужно сейчас же, потому что я не один. У меня уже есть ответственность перед кем-то за жену и за детей, которые у меня есть. Значит, мне нужно обретать какую-то твердую опору в жизни. Бог и есть эта опора. И в семьях люди только иногда и обнаруживают, что никакой другой опоры, никакого другого фундамента, основания в человеческой жизни просто нет. И тогда люди ищут, как знаете, сейчас люди, привыкшие к каким-то технологиям, когда проблема какая-то, надо пойти к специалисту, узнать, что делать с этим. Я просто неграмотный, специально не учился, пойду-ка найду специалиста, какого-нибудь психолога, психотерапевта или еще кого-нибудь. Иногда даже психиатра, чтобы посоветоваться. И что-то я узнаю. Мне говорят, значит, надо вот так, вот так, вот так. Вот такой алгоритм действий. И тогда получишь результат. Нажми на кнопку, получишь результат. И здесь тоже люди, видя в семье свои слабости, они начинают искать решение вне себя. И иногда, и сейчас это происходит очень часто, они оказываются перед священником церкви. Когда они приходят на исповедь и хотят покаяться в том, за что им стыдно. Потому что семья выявляет очень много того во мне, за что мне стыдно. И перед Богом, и перед людьми, если у меня есть представление о Боге. И тогда я прихожу на исповедь, я узнаю, что с этим на исповедь вообще ходят, чтобы избавиться от этого, очиститься и уврачевать это именно с Божьей помощью, чтобы это меня так не мучило, не давлело над моей совестью. И там я что-то узнаю о семье. Вот священники очень часто заканчивают духовные семинарии. Вот в семинариях учат тому, что такое семья. Потому что священнику потом нужно будет духовно окормлять семьи. И священники лучше любого психолога знают, что такое семья, кто такой муж, кто такая жена, какие у них взаимные обязанности, на чем это основано, кто это придумал вообще, откуда ноги растут, как детей воспитывать. В семинариях этому учат. Все лучшее, что мы знаем и умеем на тему семьи, мы вынесли из церкви. Мы ничего больше не знаем. И все остальное, что мы знаем, кроме церкви, это все хуже. А иногда это даже совершенно что-то отвратительное, какие-то знания. Это христианство говорит, что брачный союз, семейный союз может быть только между одним мужчиной и одной женщиной. Брак моногамный. В исламе уже есть вариант. Жен может быть 4. А в Европе сейчас дехристианизированы. Вот вы не поверите, насчитывается, ну, насчитали сами же европейские психологи, насчитали 52 варианта семьи. Ну, я вот так навскидку могу вариантов 5-6 прикинуть, да? А 52 – это что? А там, между прочим, предполагается и вполне как бы такой, ну, приемлемый вариант сожительства с животными. Ну, потому что если у человека есть зоофилия, ну, так а что ему делать? Надо как-то это дело удовлетворять. Ему женщины неинтересны, ну, пускай. Все человеческие потребности должны быть реализованы в современном обществе, основанном на общечеловеческих ценностях. Одной из общечеловеческих ценностей является права человека. Человек имеет право. В Европе сейчас, вернее, в европейских ценностях, потому что это расползлось уже гораздо дальше, по Европе, по всему миру, и в Азию тоже, и к нам приползло. По Европейской конвенции о правах человека, человек может сам решать, какой у него пол. Это его святое право. И мало ли, что он там родился с первичными половыми признаками мужским. Это еще не значит. Он потом сам решит. Вот подрастет, сам решит, кем ему быть, мальчиком или девочкой. И во всех школах, практически во всех европейских странах, гомосексуализм преподносится как вполне равночестное с гетеросексуальными отношениями вариант поведения. Вот сегодня мы с женой смотрели новости утром по телевизору, там обсуждали новый вариант каталога магазинов, сети магазинов IKEA. Знаете, у них толстые такие каталоги, приходят в почтовые ящики, раскладывают с новыми товарами. И там на обложке какая-то фотография. И вот было три варианта фотографий. На одной из них, там вот в интерьере мебели от IKEA, сидят в такой, знаете, семейной позе два молодых мужика. Один так голову так на плечо другому положил и так ему в глаза так смотрит. И она привлекла большое внимание, там же как бы рейтинг они изучают. И вот эта фотография, она как это прикольно. И пока кто-то там не настоял, чтобы ее сняли как вариант, она претендовала на то, чтобы стать вот обложкой следующего каталога IKEA. Если не культивируется нормальная семья, а она, если вы правильно поняли, культивируется только в здоровой религиозности, в здоровой духовности, в общении человека с Богом в церкви, то тогда все вырождается вот в этом. Это финал. Там через все эти семейные нестроения, измены, двоеженство, многоженство, когда у тебя одна официальная, несколько неофициальных жен, у нее то же самое происходит. Все это потом выливается в какие-то половые извращения сначала внутри, потом за пределами семьи, а потом это становится ну просто одним из вариантов семьи. Половые извращения. И все, это конец. Семья – это способ не только спасаться и быть счастливым человеком, рожать и воспитывать детей, и любить, исполнить самую главную заповедь божественную, о любви к ближнему, как к самому себе. Но это способ выживать роду человеческому. Где античные греки, которые создали классическую философию, архитектуру классическую, которой мы до сих пор пользуемся, с вот этими с колоннами, портиками, с такими красивыми? Где эта цивилизация? Куда она делась, не знаете? Их нет, давно. Те люди, которые называют себя греками и живут сейчас на территории Греции, это уже совсем не тот народ, не тот этнос. Где египтяне, которые строили пирамиды? Их нету. Там сейчас живут арабы, которые относительно недавно заселили территорию Древнего Египта. А египтян нету. Уже давно. Египтяне были тогда, когда эта страна была православной. Египет – это когда-то православная страна, родина монашества. Вот Антоний Великий, основатель монашества, он был египтянин, настоящий. Он потомок тех, которые строили пирамиды. Но это было 1700 лет тому назад почти. А потом, когда в VI веке эта территория была занята арабами-мусульманами, все. Древние египтяне рассеялись, и сейчас где-то кого-то найти, это днем с огнем, какой-нибудь египтянин. Этот народ исчез, точно так же, как и ассирийцы. Очень много цивилизаций просто исчезло с лица земли. А когда изучают их культуру, то обнаруживают, что под конец их исторического пути на земле, там господствовали половые извращения, там была разрушена семья. Нормальная семья, где один мужчина и одна женщина. И где уже вполне было узаконено однополое отношение. Когда вот в античной Греции такой себя умной, образованной и богатой материально, любить женщину считалось недостойным мужчины. Как можно любить женщину? Женщина – такая, ну, просто ферма, с помощью которой разводят детей. человеческих детенышей. И только для этого нужны женщины. А любить можно только мужчину, юношу. Ну и все, и до свидания. Осталась только какая-то письменная культура, а носителей этой культуры не осталось, они вымерли. У нас есть очень хороший пример библейский, Содома и Гоморры. Слышали, наверное, да? Это были цивилизации, два таких цивилизационных центра, мегаполиса. И вот они так вот пришлось, что они были заложены у основания горы вулканического происхождения. И вот когда, именно тогда, когда было обнаружено, что окончательно и бесповоротно население этих городов развратилось, именно вот в этом отношении, они стали все половыми извращенцами. И в Библии прям так достаточно подробно описано, как племянник Авраама, Лот, со своим семейством, поселившийся в Содоме, что он испытал от местного населения. И когда сам Бог в виде трех ангелов посетил сначала Авраама, а потом Лота, эти ангелы были подвергнуты агрессии со стороны гомосексуалистов, которые у Лота требовали их выдать ему, этих трех юношей красивых, которые у тебя пришли. Ну-ка их дай сюда, нам. И вот тогда Бог сказал Лоту: бери свое семейство все и иди в гору, которую я тебе укажу, и не оглядывайся. И Лот послушался и пошел. И тогда Бог пролил на эти города, как написано в Библии, огненную серу и уничтожил все население. Что такое огненная сера? Вот извержение вулкана. Вулканическая лава и пепел. Не успели никуда убежать. А жена Лота обернулась. Вот что-то вспомнила, о чем пожалела. Обернулась. И превратилась в соляной столб. И вот даже есть такое предание, даже фотографии недавно видел в интернете, что вот это он и есть, вот этот столб, в который превратилась жена Лота. А почему именно такое предупреждение Бога строгое? Иди и не оглядывайся. Потому что нет ничего мерзостнее в глазах Бога, чем человек, пошедший против собственной природы, доведший свое духовное нравственное состояние до такой степени, что ему стало приятно и сладостно то, что перед лицом Бога абсолютно мерзостно. Человек осатанил. Это один из вариантов осатанения, такого даже богоборческого образа жизни. Идти против Бога. Это всегда заканчивается плохо. Поэтому сейчас именно от России ждут вот такого решительного цивилизационного противостояния тому, что навязало всему миру европейская цивилизация. Все остальные цивилизации не могут устоять перед этим натиском. Японцы, которые по своей религии синтоисты, китайцы, которые по своей религии даосисты, а последние 60 лет коммунисты, все остальные религии, буддисты тоже. Вот индусы только, вот они этому сопротивляются просто так тупо. Но все надеются только на православную Россию, что она станет вот этим препятствием к окончательной гибели рода человеческого. В этом, в этой системе разрушение семьи как таковой.
Я вот такой вопрос хотел задать. Ну, по поводу отклонений, это и так объяснение.
Не так очевидно.
Нормальным людям и так понятно. А по поводу вот семьи, допустим, ну, для того, чтобы это все сложилось, да, нужно ведь, чтобы и у девушки, у моей были какие-то более-менее православные взгляды, правильно? Вот. А если так не складывается, вот, то есть мне придется это дело навязывать. А ну это как-то тоже неправильно.
Неправильно, совершенно верно.
Вот как быть?
Поэтому, ну, это не директива вам такая, что вот только так и никак иначе. Просто рекомендация такая. Можно сказать, врачебная рекомендация. если у кого еще нет невесты и жены, искать ее в церкви.
В
церкви, да, в православной церкви. Хорошие девки там, серьезно, хорошо воспитанные, целомудренные, непотасканные и знающие цену чистоты и душевной, и телесной. Вот это там. Там это, они еще там водятся, там их можно найти. Вне церкви сейчас очень сложно найти девочку, сохранившую представление о целомудрии. Целомудрие – это внутренняя целостность и личностная неприкосновенность. Внутренняя целостность – это когда у человека он целый, и в нем все правильно соподчинено одно другому. Дух управляет душой, душа – телом. Это возможно только при полноценной духовной жизни, когда ты в этой атмосфере воспитан, или когда ты сам уже пришел туда осознанно и на этом заквасился. Тогда да, ты будешь целомудренным человеком. Целомудренным должна быть не только девочка, целомудренным должен быть мужчина. Если он хочет сохранить себя как личность, он должен быть личностно неприкосновенен. Я не буду себя на это растрачивать. Я знаю, что на блудную страсть я израсходую все самое ценное, что Бог вложил в мою природу. Я не стану тем, кем Он меня задумал. Я опустошусь, и это будет смертный грех перед Богом. Вот. Поэтому, конечно, лучше там. Но если вот где-то вы увидели, встретили девушку, вот, которая вам по сердцу пришлась, и вот, хотел бы, а сам я такой верующий, в церковь хожу, молюсь, к таинствам церковным приступаю, а вот она этого не умеет, не знает, то тогда я молча просто так живу в ее присутствии. Это нельзя утаить. Вот Христос говорит, не для того зажигают свечу, чтобы ставить ее под кровать, но на подсвечник, чтобы видели все, чтобы светило всем. Вот и человек, когда он загорается верой, это невозможно утаить, ее никуда не спрячешь. Ты все равно из этого думаешь, принимаешь решения, совершаешь поступки. Ты, это из тебя все равно каким-то образом проявляется наружу. И девушка, с которой вы встречаетесь, она не может этого не заметить. И она не сможет не заметить преимуществ этого по сравнению с другими. Ну, хотя бы потому, что верующий парень, он не матерится, он не сквернословит, он вообще очень внимательно относится к тому, что из его рта выходит, в смысле слова, речь, он следит за своей речью, он старается говорить то, чем он бы не поранил, не обидел свою спутницу. У него есть способность, прежде чем что-то сказать, поставить себя на ее место и услышать то, что ты хочешь сказать, ее ушами, и промолчать, или сказать что-то другое. Это невозможно утаить. Для человека Богом неуправленного, у него, он расторможен в этом плане. Даже если он большую часть времени молчит, но если он начинает что-то говорить, все, затыкай уши. Или ты такую какую-то околесицу, или такое что-то непристойное. Или глупости, просто глупости несусветные какие-то. И мы проповедуем и делаем, вызываем сочувствие не словами и не упреками, что ты неправильно живешь, так нельзя. А тем, как мы живем, просто и все. Мы так живем, естественно. И она видит, что это не рисование, это не театральная постановка. А это наш образ жизни такой, это наш принцип. И девушке это понравится, и она обязательно когда-нибудь захочет с тобой пойти в храм, там помолиться, захочет исповедаться вместе с тобой, как ты это делаешь. И все. Это уже будет очень хорошим признаком, прогностическим на будущее для семьи, которую вы будете создавать, если именно это ей в тебе понравилось, а не то, что у тебя там машина, квартира, деньги. И что ты мачо такой весь из себя, крутой. А то, что, да, сейчас вне церковной среде искать невесту, вот жену себе очень сложно, это верно. Девочкам приходится проходить, чтобы как-то управить свои страсти, которые в них начинают очень рано фонтанировать. Особенно то, что связано с блудной страстью, им приходится пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы потом раскаяться, увидеть весь ужас того, что с ними происходит, и раскаяться. Вот искающийся грешниц, уже имеющих опыт жизни, тоже получаются хорошие жены, даже такие надежные, и с ними можно жить и прожить всю жизнь, и быть счастливым. Но вот через такие утраты, потрясения, ущерб какой-то там, страсти, которые потом могут еще себя как-то проявлять, но она с этим борется, она потом всю жизнь будет с этим бороться. Она не станет святой сразу. Но будет видно, что это настоящая кающаяся грешница. А мы все должны такими стать, потому что мы все грешны. Мы все призваны Богом именно к этому, чтобы стать кающимися грешниками. А то, что с нами происходит в результате покаяния, это Бог. Это нас Бог меняет. И мы даже не знаем, какой будет результат, кем Он нас сделает. Ну, так что вот. Еще какие-то есть вопросы, блядь?
Сейчас. Немного не по теме вопрос. Каково ваше отношение к каким-то... Некоторые люди, то есть, разделяют попы и батюшки. Как вы относитесь к этой теме?
Ну...
Что вы не понимаете?
То, что... И в других профессиях. Потому что вот есть, знаете, говорят, врач от Бога, а есть такой врач, такой ремесленник. Ну, просто научился что-то делать и ходит на работу. Вот. Есть врач-коммерсант, который там, которому его больные не интересны, интересны только деньги, которые ему носят. Так и среди священников. Священники ведь они не с неба свалились. Они чьи-то дети. Они в каких-то семьях воспитывались. Очень часто в советских семьях. Где папа и мама люди неверующие. Вот у нас в центре отец Сергий, с которого мы центр вместе сделали. Примерно мой ровесник. Он священник, а его родители абсолютно неверующие. Его родители даже неверующие. Отец даже не крещеный. Вот они недавно, в прошлом году, оба умерли. С коротким интервалом таким. Вот. И так они не уверовали в Бога. Он их обоих там отпевал. Там, ну, отец так ни разу и не покаялся, на исповедь никогда не пришел. И мама тоже. Хотя оба вроде были такими неплохими людьми. Так, по-советски воспитанными. А... Вот он священник от Бога. Его никто этому не учил. Он священник от Бога. Он, Дима, узнает. И, ну, такое не часто встречается, к сожалению. Потому что действительно сейчас, когда вот, молодой человек может выбирать себе, чем заняться в жизни, он может так посмотреть. Как живут попы? А ничего. В принципе, ну что он там, ну выучи эту службу, ходи, служи, и все, потом отдыхай. А там прихожане тебе носят. Попадешь на какой-нибудь большой приход, где прихожан много, у тебя будет большая касса, и смотрят, и у них и машины, и они дома себе строят, и а что еще, собственно, надо? Какая разница, чем заниматься? Так-то я верующий, конечно, да, вот. Но призвания нет. Призвания священника быть нет. И человек просто ходит на работу. Ну, к таким, может быть, и применимо слово «поп», но все равно слово «поп», оно более высокого такого свойства. Когда мы говорим, каков поп, таков и приход, мы имеем в виду хорошего священника тоже. Вот. И здесь, конечно, очень много зависит от призвания. Чтобы служить Богу в церкви, в алтаре, перед Святым Престолом нужно иметь призвание и особые какие-то дарования, которые человек и в таинстве священства получает, но еще и, конечно, личностные качества должны быть серьезные. Потому что самое тяжелое поприще на земле, мужское, самая тяжелая работа – это священник. Если ты будешь служить, а священник – это священнослужитель, то у тебя не будет свободного времени. у тебя не будет времени даже на свою многодетную семью, потому что священник – это человек, который не предохраняется от детей вместе со своей женой, как от бандитов. А он их рожает, столько, вернее, жена рожает у него столько, сколько Бог дает, как это положено. И у священников, как правило, семьи многодетные. И вот ему нужно и семью свою содержать. Если он на сельском приходе, приход маленький, а храм надо восстанавливать. И от епархии никакой помощи нет. Наоборот, епархия говорит, где деньги? Где взносы с твоего прихода? И вот священнику приходится решать все эти проблемы, да еще и требы совершать, еще и крестить детей, венчать, отпевать, служить. Иногда каждый день службы, а самому одному без диакона, то это тяжело, это очень тяжело. И очень часто неблагодарно, потому что твоя паства, которых ты исповедуешь, и по твоим молитвам Бог прощает им грехи, они потом будут придирчиво смотреть к тому, как ты живешь, пересуживать это все, сплетни пускать про тебя, что у тебя там слишком много денег, как где ты их взял, откуда у тебя эта машина, откуда у него эти часы, и все время относиться с таким подозрением, с подозрительностью к тебе. Непростое очень, непростое поприще, это не для всех. Вот. Ну, и если человек оказался там не по призванию, то он может, конечно, быть ходячей антирелигиозной пропагандой, к сожалению. Он может себя вести так, что люди, видя, как он живет, в церковь никогда не пойдут. Вот у меня есть семья, родственники, там мама с сыном. Когда сын еще был младенцем, они попросили, чтобы я был у них крестным. И мы тут в одном из городов Свердловской области, где они живут, ну, пошли, договорились насчет крещения. Я у них был крестным. И они покрестились вместе, мама с сыном. А потом проходит какое-то время, я их спрашиваю, ну что, там, как насчет того, чтобы там в церковь ходить, к таинствам приступать. Они говорят, не-не-не. Почему? А вот тут-то, говорит, отец Михаил, который нас крестил, говорит, мы идем, смотрим, он из кафе вываливается абсолютно пьяный, и говорит, и в газон, бам, и под деревом уснул. Вот, если бы он не был священником, ну, еще куда ни шло. Всякое бывает с мужиками в России, да? Ну, напился, с кем не бывает. А если священник, все, до свидания. Этого ему не простят. И в храм к нему ходить уже могут отказаться.
Ну, что же человек?
А он такой же человек, как все. Он не с луны свалился. У него такие же страсти. Вот мы говорим страсти, с которыми мы рождаемся. У священника такие же страсти. У него и гордость, и тщеславие, и серебролюбие, и блуд, и гнев, и все, что хочет. Все это у него есть. Только он знает, что это такое. И он знает, что с этим делать. И по мере своих сил он с этим борется. И ему это намного труднее, чем нам с вами. Потому что его дьявол ненавидит больше, чем нас. Потому что по его молитвам люди спасаются. Поэтому надо к священникам, духовенству относиться вот с такой поправкой всегда, знаете, на ветер, на этот. И что-то им заранее быть готовыми прощать. Снисходительным быть. Да-да. Еще вопрос. Да-да.
Почему идет такая коммерциализация, что ли? Ну, блин, я вот последний. То есть я не скажу, что я там прям часто в церкви ходил, да? Вот, но лет 10 назад такого вообще не было. То есть сейчас, чтобы вот я, мне товарищ крестил ребенка в храме на крови, в центре города, он 16 тысяч за это отдал.
А что, у него попросили 16 тысяч?
Да. Он 16 тысяч за то, чтобы ребенка покрестили. У нас с ним как бы завязался диалог на тему, что мне, чтобы верить, короче, теперь еще и платить надо. Ну, грубо говоря, То есть вера, она же как бы изначально, она как я это понимаю, да, она преподносится как дар, как бесплатные вещи, да, такие, за которые я не должен платить. И если я уже посчитаю нужным, да, я как бы могу там что-то от себя пожертвовать там, и так далее.
Правильно.
А тут как бы это уже как абонентка какая-то идет, абонентская плата.
Ну, я согласен, мне тоже это не нравится, но так не везде. Вот, кстати, у нас в храме Полевском, у нас нет прескуранта ни на что. Вот, ни на свечи, ни на там, церковную утварь, ни на книги, которые продаются в церковной лавке, ни на требы. И каждый платит столько, сколько считает нужным. Вот. Если он сомневается, ему могут подсказать. Знаете, как бывает? Ну, вот обычно вот так. Вот. А потому что человек может растеряться. Вот ко мне иногда приходит на консультацию. Тоже пенсионеры, инвалиды и многодетные 50% я беру с них. И вот они, им неудобно. Как вот они, сколько? Я говорю, она говорит, ну нет столько. Я говорю, ну сколько есть? Я говорю, хотите, пожалуйста, можно бесплатно. Просто есть такой закон. Бегите от богатства, и оно побежит за вами. Это закон природы. И вот в тех приходах, где нет установки на то, чтобы обеспечить себя за счет треб и продаж, которые ты совершаешь на приходе, то эти приходы, как правило, самые жизнеспособные в материальном отношении. А вот где это становится принципом жизни, если он и выживет, этот приход, да, на этой коммерции, но там происходит духовно-нравственная деградация служителей этого храма. Вот там начинаются всякие эти нестроения, которые описаны у нас в Евангелии, когда Христос бичом разогнал торгующих из храма. Сказал, дома молитва наречется, а вы его превратили в вертеп разбойников. Вот, и здесь, конечно, но еще нужно что помнить, что у церкви нет другого дохода. Вот у православного прихода нет другого дохода, кроме того, что приносят прихожане. У него нет какого-то предприятия параллельного, которое бы занималось коммерцией или каким-то производством, и от реализации этого кормил бы приход. Этого нет. Это даже нельзя. Священник должен только служить. Все. И должен духовно окормлять. Он должен учить свою пасту. А живет он, его семья и весь приход на пожертвования, которые приносят прихожане. И вот все зависит от нас. Мы можем нашего батюшку сделать богатым, и приход сделать богатым, как это было раньше, когда русские крестьяне отдавали на приход больше, чем оставляли себе. Батюшка должен, он не должен ни в чем нуждаться. Он обеспечивает нам наше спасение. Для нас важнее нашего спасения ничего нет, поэтому он для нас самый главный здесь человек. Поэтому он не должен ни голодать, он не должен жить в холоде, у него должен быть нормальный дом, его дети должны хорошо питаться, хорошо учиться. Он не должен отвлекаться ни на что. И это забота прихожан. Они должны обеспечить ему все, потому что у него нет других источников дохода. И вот когда батюшки наши бедствуют, это проблема его паствы. Его тоже проблема, значит, он не смог этому научить пасту. Откуда она еще узнает-то? Какие у нее обязанности перед приходом, в который она ходит, это паство. Вот. Но с другой стороны, это наша жадность, наша скудость. Смотришь на эти подносы, которые носят эти бабушки или там юноши, алтарники во время литургии для сбора денег. И вот там эти десяточки, 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 каждую десяточку положил какую-то. Ну, собрали они там 40 этих десяточек там, или 100 десяточек. И что они на это купят? Кого они на это обеспечат? А им еще нужно отдавать взносы в епархию обязательно, в центр отчисления. И там уже там очень жестко, там тебя никто не будет спрашивать, почему ты не собрал. Вот твоя сумма, ты столько должен нести. 90 тысяч в месяц, вот как у нас в нашем приходе. 90 тысяч в месяц взнос. Что там останется в приходе? И у нас все время какие-то проблемы. Мы за свой счет мы не можем ни канализацию почистить, чтобы она у нас не шла наружу. Но мы все время стоим с протянутой рукой, чтобы кто-то приехал и это все починил. У нас нет на это средств. Вот. Конечно, в церкви, в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Лаврах, Троице Сергия Лавра, Александра Невская Лавра в Санкт-Петербурге. Но это, конечно, очень богатые структуры. Там очень большие пожертвования. Я когда-то в 2010 году был на юбилее Православного революционного центра в селе Саперное. А он его содержит, его создала и содержит Александра Невская Лавра, епископ Назарий. Мы с ним знакомы. И вот я, это в лесу все, захожу в лес и вижу сказку. Там такой красивый, знаете, ажурный церковный забор. Заходишь, там деревянное строение из цилиндрового бруса, красивые. Там оккультуренная, выложенная тротуарной плиткой территория. Там ручейки, через них вот такие мостики, фонтаны с металлическими какими-то скульптурами. Из них вода течет. Все под видеонаблюдением. Так все это красиво. Трапезная, храм построенный. Двухэтажный, нижний и верхний храм. 30 человек воспитанников, трапезные красивые, жилые корпуса. Я по-хорошему, я позавидовал. Вот. Красиво, сказка. Ну, я просто знаю, что, ну, были бы у нас такие деньги, мы бы это сделали в лесу, где угодно. Такой же бы построили центр, если бы были у нас такие деньги. А так, ну, с другой стороны, видите, Бог шельму метит. Зато сразу видно, кто есть кто. Вот в церкви это, знаете, как-то так очевидно, очень все рельефно. Деньги портят всех. И в церкви, и вне церкви. Человек от денег лучше не становится. Мы не умеем, к сожалению, сохранять свои лучшие качества, когда у нас появляются деньги. А в церкви это виднее всего. И сразу ясно, кто есть кто. Вот. Ну хорошо. Если вопросов нет, благодарю вас за внимание. Давайте через неделю.
Спасибо.